Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! В начале этого часа в нашем эфире 13-я лекция из курса апологетики заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Завершит этот час вещания чтение жития преподобного Александра Ошевенского. Его память празднуется 20 апреля, 3 мая по новому стилю.
Насколько все-таки я помню, начинаю вспоминать, с 10 уровня подсознания у меня всплывает информация. Мы говорили с вами о сущности жертвы Христовой. Что сделал Христос? Потому что мы все время произносим слова «спас», «спаситель», «избавитель», «искупитель». А в чем суть дела? Ну, вот мы попытались с вами разобраться. Значит, если кратко напомнить, то суть того явления, которое мы называем грехопадением, и та причина, по которой сейчас мы находимся вот в этом состоянии, заключается в том, что человек возомнил сам себя Богом и сказал: «И без Тебя, Господи, проживем». И началось, потому что по определению Бог является источником жизни. И, как вы знаете хорошо, по Максиму Исповеднику, что человек стал смертным, тленным и страстным. Что же сделал Христос? Почему мы говорим все время и поем в стихирах, в различных тропарях, всюду, что Он избавил Адама от смерти? Адама. Что речь идет разве о личности Адама? Речь идет о родоначальнике нашем. Избавила от этих вещей. Каким же образом? И вот мы обратили внимание, что апостол Павел в послании к евреям пишет, что Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Сделал совершенным через страдания. И помните, мы приводили слова святого, который говорит: «Да, до этого по человечеству он был смертным, тленным и уязвимым. И только через воскресение он избавился от этого поражения человеческой природы и стал тем, к чему был изначально предназначен человек». Где? Он сам стал, он. Возникает вопрос: а нам-то что от этого? А что нам-то тогда дает это? Ну, сегодня мы поговорим об этом. А пока я хочу ответить на два вопроса, которые касаются также нашей именно апологетики, и суть которых заключается в следующем. Первый такой несущественный совсем вопрос – которые часто задают и говорят: а кому принесена жертва Христа? Ну вот раньше, помните, приносили жертвы. Иудеи приносили жертву Богу. Язычники приносили жертву своим идолам. Мы находим во многих текстах, что Христос принес жертву Отцу. В других текстах находим Святей Троице, Святой Троице. Но понимаете ли, в чем дело? Все-таки мы должны для ответа на этот вопрос исходить из того, когда мы говорим, мы жертвуем кому? Помните, жертва имеет два смысла. И когда мы говорим «жертва», жертвуем кому? Вот этому человеку, вот на эту обитель, этот храм. Говорим «жертвуем». Так и здесь, оказывается, вся суть-то именно в том, что жертва была принесена кому? Человеку для его избавления. Он пожертвовал своей жизнью, скажем так, спасая других. Ну, знаете, вот сколько случаев было недавно. Говорит, там, по-моему, в Сирии, там, когда один офицер или где-то бросился на гранату и спас с собой, его разорвало, но зато другие остались все живы. Он пожертвовал своей жизнью для кого? Вот тех, кого он спас. Вот, кстати, об этом и пишет святитель Григорий Богослов. Вот я вам зачитаю. «Принимает отец жертву Христа не потому, что требовал или имел нужду, но ради спасения, потому что, и дальше отвечает, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы сам Христос избавил нас». Значит, суть какая? Человеку, то есть каждому из людей, нужно было осветиться чем? Уже этим исцеленным человечеством Бога. Преподобный Максим Исповедник так и писал. Он, преподнеся как Божий все достигнутое им, как благий, все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Вот такой смысл. Я думаю, что это имеет смысл знать и говорить. Вот кому преподнесена, вот кому дана жертва, вот ради кого совершил он жертву. По-моему, этот ответ очень естественный. А такие выражения, как «отцу» или «святой Троице», это образные такие слова, которые произносятся для так, ну, что ли, лучшего показания, создания этой картины, как бы, жертвоприношения. Жертва принесена тому, ради кого жертвуют. Он пожертвовал своей жизнью ради жизни того, кого спас. Вот такова основная мысль и многих отцов, которые, в частности, я вам зачитал. Но это вопрос еще не столь он важный в плане апологетики. Это, может быть, вам интереснее в плане вероучения. А вот другой вопрос, который постоянно возникает и который ставят нам, и вам придется отвечать на него, вы никуда просто не денетесь. Вопрос заключается в том, почему Бог не спас человека своим всемогуществом? Вы же говорите, Бог всемогущий. Так тогда зачем же потребовалось все это? Страдание, крест? Разве Бог не мог так спасти? Это постоянный вопрос. Кстати, этот вопрос однажды был поставлен мусульманами. Вы знаете, что наша церковь ведет диалог с мусульманами Ирана. Вот. И вот, в частности, на одной из встреч они прямо поставили вот этот вопрос. Мне очень понравилось. Я просто поблагодарил, что они ставят этот вопрос. Действительно, вопрос вполне здравый. Тем более, исходит из уст кого? Тех, которые верят в Бога, Аллаха, какого? Всемогущего. Конечно. Конечно, всемогущего. А здесь что такое происходит? Воплощение, страдание, смерть. Вообще абсолютно ничего не понятно. Но вот попытаюсь вам дать ответ на это. Потом предупреждаю, учтите, вам придется отвечать на это. Так что, если хотите, то стоит немножечко подумать, кое-что, может быть, запомнить, обратить внимание. Это уже чистая, если хотите, апологетика. И тут отвечать придется. Итак, какой же мы можем с нашей христианской точки зрения дать ответ? Причем ответ, который, если хотите, исходит не просто из христианских только начал, а который исходит и из гораздо, я бы сказал, более широкого круга, из большей глубины, из самой сути понимания нашего бытия как такового. чем дело? Обращаемся к самому простому явлению. Мы все в школе проходим по физике, биологии, астрономии, математике. Все мы там и говорим о чем? О каких-то законах. Находим эти законы, хвалим, прославляем даже тех, которые открыли вдруг какой-то новый закон. Вот, открыл закон, да, ударило яблоко по макушке Ньютона и открыл закон тяготения. Так вот, чем же являются все эти законы этого мира, вот этого объективного мира, в котором мы живем? С христианской точки зрения, да я думаю, и мусульманы от этого не откажутся тоже, я думаю, что им должно быть тоже это интересно. Все законы являются ничем иным, как, в конце концов, выражением воли Бога, отражением Его разума, если хотите, Его красоты, Его, скажем, любви. Ну, конечно же, разве Бог может какие-то другие законы создавать, как не только не те, которые являются действительно Его отражением? Как мы и читаем в Евангелии, каждый человек выходит, выносит из своего сокровища сердце доброе или худое. Естественно, дерево узнается по плодам. Так вот, вся та потрясающая закономерность, которую мы наблюдаем, которую Пифагор, кстати, глядя на небо, сказал «космос», то есть «красота», и которые теперь, когда забираются в самые глубины материи, глубины построения человеческого, человеческой природы, генетики, все только одно могут сказать – красота, потрясающая целесообразность. Какая закономерность, какая премудрость. Почему? С религиозной точки зрения все ясно. Бог – источник этого. Это положение, которое, я думаю, никто не будет отрицать, я говорю, из религиозных людей. И, по крайней мере, это всем понятно. Кстати, об этом очень хорошо написал Григорий Палама, которого память недавно мы отмечали. Вот что он писал. «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через созерцание Его, даже он пишет духовное созерцание Его, то есть в данном случае мысленное созерцание Его, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира, горнего мира, через этот образ, ибо этот мир является ничем иным, как только образом духовного мира, ибо Бог есть бытие, аз есть мсый, и мир, который действительно существует, это мир Божий. Наш мир – это только отображение этого мира. Поэтому он и говорит, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира, то есть созерцания этого мира». Мы знаем, что в нашем мире все законы взаимосвязаны. Это естественно, иначе мир не мог бы быть гармоничным и прекрасным. То же самое. И прежде всего, оказывается, и все духовные законы взаимосвязаны между собой. И духовные, и подчиненные им. Знаете, существует взаимосвязь между всеми законами, как творением Божиим. Причем они действительно располагаются как по лесенке, один над другим. Причем каждая ступень более высокая оказывается не просто выше по положению, а оказывается от нее во многом зависит низший уровень. Так вот, низший уровень – это физические законы. Законы физики. Ну, о чем тут говорить, правда же? Говорить нечего, ясно. Но биологи говорят, что биологические законы, то есть законы, которые мы находим в живой природе, они преобладают над физическими. Там происходят подчас процессы, которые в плане физическом невозможны. Вот эта сама жизнь, оказывается, изменяет и подчиняет их себе. По крайней мере, физические законы, они, оказывается, ниже в этом отношении биологических. Над ними стоят законы психи, психические законы. Ну, чтобы вам примерно так объяснить, что это значит, скажу вам так. Посмотрите, что в состоянии аффекта делает человек. Я помню, моя мама рассказывала, как во время бомбежки она хрупкая женщина, хрупенькая, маленькая. Вдруг во время бомбежки началась, так? Или нет, даже не началась еще, и самолеты летят, объявили. Она вытащила на улицу, почему это она сама не знает, вытащила какой-то тяжеленнейший гардероб, который потом пришлось звать мужиков, троих, чтобы они затащили с трудом это обратно в дом. Сказали, почему? Нечего говорить. В аффекте. Откуда такие силы? Что такое? Какая там биология? Ну, 10 килограмм поднимет, но не 50 же, не 100. Что происходит? И все удивляются. Вы посмотрите, как психика насколько преобладает даже над самой биологией. Уж не говорю о физических законах. Но дальше посмотрите, что. Дальше что? Что там биология? Что там психика? Дальше нравственные законы, которые обладают удивительным свойством. Человек, как говорят, ради убеждения, ради совести может жизнь свою отдать. Не глядя ни на физику, ни на биологию. Жизнь отдает ради любви или ради совести, ради убеждения. О, нравственные законы куда повыше. Недаром, мы говорят, человек не отрекся, несмотря ни на что, даже на пытки, и не отрекся. Павлу Первому императору предложили отречься от престола, иначе убьем. Он не отрекся, зарезали. О! Нет, не имею права я отречься. Я дал клятву перед Богом и людьми. Нравственный закон это, посмотрите, как преобладают над этими низшими уровнями. Жалко было бы, если бы мы окончили только на этом, нашу иерархическую лестницу. Нет, говорит христианство. Есть над нравственными законами, тоже есть законы еще более высокого порядка. Это законы духовные, которым подчиняются даже сами нравственные законы. Духовные законы, высшим из которых, средоточием которых, является закон, который мы называем словом «Бог» в данном случае. Я говорю именно эту только сторону. Не подумайте, что Бог просто закон. Бог, который есть любовь. Любовь – высший закон нашего бытия, которому в конечном счете все подчинено. В каком смысле? Обращаю ваше внимание, вам часто придется отвечать. Слушайте вы, пригодится вам. Что такое промысл Божий? Вон только что сейчас звонили мне. Что такое промысл Божий? Ведь не отделаетесь вы словами какими-то заученными или цитатами. Промысл Божий в том и состоит. Бог есть любовь и состоит все в чем? В том, о чем прекрасно сказал Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия. Но все, что совершает, смотрит на ту пользу, которую принесут эти деяния. То есть все происходящее в нашем мире, все имеет своей целью, единственной причем целью, пользу человека. Какую пользу? Вот тут, извините, если материалистическую, тогда вообще просто и разговаривать нечем. Все кончается смертью. Нет. Апостол Павел пишет, не имеем зде пребывающего града, не здесь, а взыскуем горнего. Речь идет о вечной жизни человека, о приобретении вечного блага, вечности, вне времени, бесконечного, если хотите. Вот, оказывается, в чем состоит весь промысл Божий. Все совершается, все. Все, что совершается, в конечном счете, совершается только в этом ключе. Это высший закон, закон любви. Так вот, чем же являются эти законы, с христианской точки зрения, все законы, и низшие, и высшие? Те, которые являются, так сказать, объективными по отношению к нашему сознанию. Чем они являются? Они являются по учению Церкви, который очень хорошо выразил святитель Григорий Палама, они все являются, все законы, энергиями, божественными энергиями, то есть божественными действиями, или, если хотите, действиями промысла Божия, если применительно к нашей жизни, божественными энергиями. Что они такое? Об этом хорошо сказал Григорий Палама. Послушайте. Бог есть и называется природой всего сущего, всего существующего. Слышите? Вы обращали когда-то внимание? Бог есть и называется природой всего существующего. То есть Он есть природа всего существующего. Начинаем кричать: пантеизм, да? Вы слышите, до чего дошли философы, до чего только дошли-то этой грани? Кажется, вот-вот, приблизились. А что говорит христианство? Природы всего существующего, ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности. Но причастности не к его природе, а к его энергиям. Ну, я думаю, вы достаточно разбирались на уроках богословия в том, чем отличается сущность от энергии. Но одно дело – картина, произведение какого-то художника, другое – он сам. Правда, разница все-таки есть какая-то. Хотя это картина Репина, но все-таки это не Репин. Хотя часто мы говорим: о, это Репин, да. Разница есть. Правда же? Так и здесь тоже. Все сотворенное и существующее причастно Богу. Причастно, да, но не Он это, а причастно к чему? Вот Его творчество породило эту картину. Вот оно что. Все причастно не к Его сущности, а к Его энергиям. Энергиям. Сколько энергии? Бесчисленное множество. Это же действие, как у человека, бесчисленное множество действий. Вот сейчас вы сидите, кто-то рукой, кто-то ногой, кто-то головой. Все действие мы называем энергией. Всякое мысленное, всякое творчество, все что угодно. Энергии бесчисленное множество. Еще раз обращаю ваше внимание на эту ключевую фразу Григория Паламы. Обращаю ваше внимание, Бог есть и называется природой всего сущего. ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности. Но причастности не к его природе, по-гречески «физис», а к его энергиям. Это ключевая фраза, которая нам с вами нужна для того, чтобы ответить на вот этот сложный вопрос и очень важный вопрос богословский. Почему Бог спас мир не своим всемогуществом? Вы скажете, какая связь? Вот мы к этому сейчас и подходим. Если все существующее, все есть, это есть божественные энергии, то, следовательно, они, эти энергии, обладают тем же свойством, которым обладает Бог. То есть они неизменны, это божественные действия, они непреклонны. И в своей взаимосвязи, образуя этот божественный мир, духовный, и образуя этот тварный мир, в котором мы живем, они неизменны. Это очень важно. Почему? Потому что они божественны. И все, что происходит с человеком, то же самое происходит. Что же из этого следует? Очень важное. Важное, нечто важное. Человеку дана свобода. Свобода. Он может творить добро, может зло. Если он не может это руками и ногами, внутри себя может. Внутри себя может. Как внутри себя можно согрешить? Можно осудить, можно возненавидеть, можно возгордиться. Никто этого не видит. Это духовная сторона. Но человеку дана свобода распаляться этим тщеславием внутри себя или сказать: «Отойди от меня, сатана! Чушь это и глупость!» Но знаете ли, какое дело? Что, совершая зло, тебя еще вспомните одну из лекций, совершая зло, мы раним себя. Точно так же, как в области мира физического, когда мы режем, колем или прочее что-нибудь делаем, мы раним себя, не правда ли? Раним себя. А вот дальше мы подходим к самому важному моменту. Хорошо, я босиком наступил на гвоздь. Мне говорили: не ходи. А мне захотелось нас. И вылез гвоздь наружу. Что теперь? Эх ты, говорят, ну давай лечить. Лечить давай. Как лечить? Как лечить? Ой, все зависит от того, какая рана. Иногда можно так терпимо, а иногда настолько это лечение бывает хорошим, что человек в обморок падает. Многие, по крайней мере, а может быть, почти все знают, что такое зубная боль, не правда ли? И, наверное, с удовольствием все идут к зубному врачу. С наслаждением, наверное. Когда у него там бормашина эта. Ой, какое наслаждение, не правда ли? Что это такое? Это лечение. Зачем? Закон. Все, что нарушено для своего восстановления, оказывается, требует страданий, усилий, напряжения. Еще раз говорю, страданий. В зависимости от того, в какой степени ты поразил себя, заболел. чем тяжелее болезнь, тем для излечения требуется большее страдание. Говорят, ой, как тяжело болеет. Смотрите, что с ним делают бедные, как его накачивают там всякой дрянью, этими антибиотиками, всякими процедурами. Там возят его, колют его, пичкают его. Ой, бедный мученик. Слышите закон какой? Чем сильнее мы нарушаем законы своей природы, телесной, духовной, тем, оказывается, ответственно требуется и усилие большее для исцеления, большие страдания. Вы знаете, преподобный Марк Подвижник что сказал? Всякое незаконное наслаждение отзывается стократными страданиями. Вот это интересно. Человек ищет наслаждение и, кажется, получает. А потом что? Стократные страдания являются следствием этого. Причем это же не наказание, вы слышите? А это лечение. Обратите внимание, еще раз напоминаю вам, то, что и с иудео-языческой точки зрения является наказанием человека, на самом деле какое наказание? Да не наказание, что тебе зуб лечат, и что ты взвываешь подчас. Разве это наказание? Это лечение. Таков закон нашей природы. Нельзя нарушать, разрушать себя. Иначе для восстановления требуется, что претерпеть страдания. Это кажется понятно, но это очень важно. Почему важно? Мы с вами подошли к ответу на вопрос, почему Бог не мог своим всемогуществом взять раз и исцелили всех. Нет, духовный закон. Закон такой, закон нашей природы. Всякое незаконное наслаждение, если хотите, отзывается стократными, как он говорит, болезнованиями, болезнями. Человеческая природа была поражена страстностью, тленностью, смертностью. И мы видим, как сейчас мы часто употребляем это слово, потребовались адекватные меры для исцеления человека от смерти. Вот, скоро услышим. Смертью смерть попрал. Закон. Причем эти законы не выдумка Бога, а это есть естественное выражение Его свойств. Это есть естественное выражение нашей природы, человеческой. И невозможно Богу перестать быть Богом. Бог не может изменить своих свойств. Вы понимаете ли, в чем дело-то? И вот для того, чтобы избавить человека от смерти, которая поразила саму природу человека. Вы знаете, ведь ищут этот ген. Где там ген этот? Ген. Ген смерти, ген жизни. Где ген старости? Где он? И станем бессмертными. Для того, чтобы победить, чтобы исцелить от смерти, и потребовались страдания до смерти. Вот какова причина того, что Бог не всемогуществом своим спасает, а крестом. Если просто сказать, а больше никак не может. Бог не может переделать себя. Бог не может свою природу изменить. Потому что Он именно вот таков. И все, что существует, именно таково. Каков Он. Это Его энергии, а не чьи-либо. И больше нет никого. ибо Он аз есть Сый, Сущий. Вот в чем причина, оказывается. Благодаря этому подвигу, как писал преподобный Максим Исповедник, непреложность произволения во Христе, слышите, непреложность, то есть твердость. Обратите внимание, какая твердость, вообще с какой благодарностью мы бы должны вспоминать страдания Христа, зная, видя, уже понимая, что какие издевательства, в руки попасть негодяям, которые делали все, что хотели, только делали. Плевали, били, издевались. Наконец распяли. Сделали все, что угодно. Зная это, пошел на это. И вот Максим Исповедник пишет, что непреложность произволения во Христе, то есть твердость. Отче, если возможно, доминует чаша меня, эта чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Фух, какая твердость все-таки, да, несмотря на эти ужасы. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, то есть естеству, природе нашей, в человеческом смысле нашей, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность, и бессмертие. Уничтожено было этими страданиями, и воскресением явилось то, к чему предназначен был человек. Во Христе таким образом была исцелена вся эта порочность человеческой природы, которая возникла в результате первого греха падения. Что это дало? Что это дало миру? Что это дало каждому человеку? Что это дало всему человечеству? Слышите? Всему человечеству. Мы опять возвращаемся вот к тому, о чем так недавно говорили. Что это дало? Послушайте. Мы касаемся вопросов, которые, к сожалению, в таком тумане. Но я же помню, я же недавно учился, же вот так же сидел, только не в этом актовом зале, его не было, к сожалению, тогда. Такой туман был, ой, Господи. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, творческое Слово Божие, то есть Сын Божий, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением. Обратите внимание, это что такое? Боговоплощение. Восприняв человеческую природу от кого? Девы Марии. Так? Так. Бог пишет, соединилась тем самым со всем творением. Свидетель Феофан Затворник, пользуясь словами «Христос за всех умер», это второе послание Коринфянам, говоря об этих словах, что написал, послушайте, апостол разумеет, не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время. Вы слышите? Христос за всех умер. Не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время. И дальше что пишет? Всех людей, говорит апостол, понимаем мы теперь не как плоть и кровь родился, жил и умер, а как лица, предназначенные воспринять в себя начало божественной жизни, в залог воскресения и преславной жизни в нетлении.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция Радонеж. Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Александра Ошевенского. Память его Святая Православная Церковь празднует 20 апреля, 3 мая по новому стилю.
В 60 верстах от города Белозерска, в селе Вещеозерске, жил богатый благочестивый крестьянин Никифор Ошевень с женой своей Фатинией. Они славились и высокой христианской жизнью, и особенно милосердием к бедным. Было у них 3 сына и дочери. Однажды Фатинии во время молитв в храме явилась Пресвятая Богородица с преподобным Кириллом Белоизерским и сказала ей, что у нее родится еще сын, через которого прославится имя Господне, и многие получат спасение. Когда младенец этот родился, его назвали Алексием. Рос он быстро. Был он всегда весел, ко всем приветлив, и, по примеру родителей, любил помогать бедным, но был не по летам сдержан. Так он любил учиться, что готов был ни днем, ни ночью не отрываться от книг. И учитель, удивляясь его успехам, говорил: «От Бога далось ему понимание грамоты, а не от моего преподавания». Раз он молился в храме, говоря: «Господи Иисусе Христе, не скрой от меня заповедей Твоих, но подай разум мне, ищущему Тебя во всем». И было ему некое божественное видение, и он услышал глас: «Встань без боязни, получишь то, о чем просишь». Когда Алексей пришел домой, лицо его осветилось радостью, и родители поняли, что с ним случилось что-то особенное. После этого он начал поститься, а мать его, помня бывшее ей видение, не смела ему мешать. Ежедневно во всякую погоду посещал он церковь, находившуюся довольно далеко, пел и читал на клиросе. Желание посвятить себя Богу разгоралось в нем все сильнее. Когда ему было 18 лет, собрался он с другими односельчанами на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь на престольный праздник. Родители отпустили его с грустью. Они чувствовали, что он идет туда неспроста. Отойдя от родительского дома, он отстал от своих спутников и долго смотрел на него со слезами. «Боже, — молился он, — научи меня страху Твоему. Вот я оставил дом свой имени ради Твоего. Не затвори же от меня дверей царствия Твоего». Потом он нагнал своих спутников и весело пошел с ними, не выдавая себя. В обители богомольцев прежде всего принял игумен. Сам не зная почему, он сразу же обратил особенное внимание на Алексея. Праздник прошел радостно и торжественно. Когда все стали собираться домой, Алексей попросил одного односельчанина передать родителям письмо, в котором писал, что, по примеру многих бояр и простых людей, он хочет поступить в обитель ради Бога. Письмо это так опечалило его родителей, что с трудом их дети успокоили их, говоря, что Алексей не задумал ничего дурного, а только не хочет зарывать в землю дарованный ему талант. Алексей же, оставшись в обители, умолил игумена разрешить ему служить братии. А игумен, видя, что он хорошо знает священное писание и святоотеческие книги, поручил его дальнейшее образование одному ученому дьяку. учитель полюбил его как родного брата, а Алексей старался исполнять все то, что он узнавал из духовных книг. На следующий год пришел в монастырь на престольный праздник отец Алексея, Никифор Ошевень. Сын на коленях со слезами просил его простить за то, что он так огорчил его. Но Никифору так понравилось все в монастыре, что он сам предложил ему оставаться здесь еще. На праздник собралось множество народа. Пришел он, как и всегда, с великой славой. Было множество исцелений, и все вернулись домой с духовной радостью. Алексей проводил отца за 5 верст от монастыря, и они простились с любовью. В душе Никифора была такая радость, точно он получил какое-то счастье от Бога, и он шел домой так весело, точно забыл свою старость. Когда он пришел домой, то, слушая его рассказы про монастырь и про Алексея, Фатиния и вся семья возблагодарили Бога и весьма утешились и повеселели. Через 6 лет после этого Алексей принял постриг с именем Александра и усилил свои подвиги, но особенно велики были его терпение, кротость и послушание. Все его любили. Но однажды, услышав случайно среди братьев похвалы себе, он так огорчился, что стал думать о том, чтобы оставить монастырь, и стал просить игумена отпустить его посетить родных. Игумен не сразу согласился, потому что Александр был еще очень молод, ему было только 25 лет, но потом отпустил его. Александр прогостил у родителей неделю. Когда же он стал собираться обратно в монастырь, отец стал просить его не покидать их, а поселиться в лесу на другом берегу реки, где есть удобное для обители место, и если Богу будет угодно, то устроить там монастырь. На другой же день Александр со старшим братом пошел посмотреть это место. Брат отошел в сторону рубить дрова, а Александр поставил крест. Стал молиться и сам не заметил, как задремал. И во сне услышал он голос. «Александр, угодник мой, вот я приготовил место тебе, куда ты пришел сам без зова. Сотвори себе пребывание, живи здесь и спаси душу твою. И будет тебе покой во веки веков, и через тебя многие спасутся». Александр очнулся. Около него никого не было. Душа его была наполнена великой радостью. И он дал обет, если игумен благословит, остаться до смерти на этом месте. Тут подошел брат, и они вернулись домой. Дома отец рассказал ему, что это место непростое. Там видели таинственный свет, слышали пение незримого хора и звон колоколов. По возвращении в обитель Александр был рукоположен в сан иеродиакона и продолжал свое смиренное служение на хлебне и в поварне в священном сане. Когда же игумен услышал от него о бывших ему знамениях и о данном им обете, то не стал удерживать его, только послал с ним в помощь ему опытного старца. С собою преподобный Александр взял иконы Божией Матери Адигитрии и святителя Николая. Отец его взял на себя постройку нового монастыря. Сам же преподобный отправился в Новгород, где святой архиепископ Иона рукоположил его в сан иеромонаха и назначил настоятелем новой обители. Владельцы же места сего обрадовались, что в их поместье будет монастырь, и дали ему землю и лес. Церковь была сооружена во имя святителя Николая, и преподобный стал расчищать место для полей от леса. Жизнь его была так сурова, что старец, пришедший с ним, не выдержал ее и вернулся в свой монастырь, и зиму преподобный провел один. Потом стало собираться к нему братья. Преподобный ввел строгий общежительный устав и часто поучал их покаянию и памяти смертной. «Вот средство к спасению», — говорил он, — «пощение, молитва от чистого сердца, смирение ко всем, любовь к Богу нелицемерная, милостыня нищим, посещение странных и заключенных в темнице. Приходили к нему миряне, прося его молитв и советов. Родственники приносили ему все необходимое для жизни. А раз в год, на обительский праздник, когда в обители бывал крестный ход, приходила и его мать, и преподобный выходил к ней за святые врата, чтобы обнять ее. После кончины его родителей постигли его огорчение. Во-первых, враг рода человеческого чуть не восстановил его братьев против него из-за их сыновей, его двоих племянников, которых преподобный постриг. Но преподобный успокоил их. Затем, из-за того, что многие из учеников его, не выдержав строгого устава, заведенного им, возвращались в мир. Среди них были эти два племянника. Всю ту ночь до утра провел он в молитве, прося Господа укрепить его на борьбу с лукавым. И вдруг услышал множество голосов. «Одолел ты нас Христовой благодатью, твоим терпением!» После этого огорчения прекратились. Когда же преподобный Александр тяжко заболел, явился ему преподобный Кирилл Белозерский в белых ризах. «Я, — рассказывал преподобный Александр, — узнал его по образу писанному, ибо в живых не видел его, и стал просить его: «Отче Кирилле, избавь меня от болезни сей!» Святой осенил его крестом и сказал ему: «Не скорби больше, брат, ибо я буду молить Бога и Его Пречистую Матерь, чтобы ты исцелился. Но не забудь обета твоего, как ты обещался, не оставлять места сего и начинания. Я же буду помощником тебе, всегда молясь о месте сем». Придя в себя, преподобный Александр почувствовал себя лучше и сейчас же пошел в церковь. Когда же настал его час смертный, он призвал к себе братью и наставил ее к спасению, заповедав, как самое главное, послушание к игумену и любовь между собою. Заботу по обители поручил своему брату Леонтию, причем предсказал ему, что он будет в ней иноком, и предсказал все, что в ней будет. С каждым братом он простился отдельно, целуя его и спрашивая себе прощения. В последний час жизни он причастился святых Христовых тайн и скончался, говоря: «Владыка Господи, сподоби мя стать одесную Тебя, когда сядешь во славе Твоей судить живых, и воздать каждому по делам его». Скончался он 20 апреля 1479 года во вторник Фоминой недели, 52 лет от роду. Был он среднего роста, имел небольшую бороду и русые волосы с проседью. У него было кроткое лицо и добрый взгляд. От святых мощей его стали сейчас же истекать обильные и дивные чудеса. Житие преподобного Александра погибло во время пожара, но так как был жив еще брат его Леонтий и некоторые старики, помнившие его, то братья поручило одному иеромонаху, по их рассказам, восстановить его. Но когда он его писал, преподобный Александр явился ему во сне, упрекнул его за то, что он берется за дело, которое превышает его разум, и ударил его хворостиной. Тогда братья поручило иеромонаху Феодосию написать вторично житие его.